Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. В середине часа новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. А в начале и в конце программы мы вспомним недавно скончавшегося прозаика, публициста и издателя Игоря Ефимова. Литературное имя Игоря Марковича прозвучало еще в Ленинграде в 60-е годы, когда вместе с Борисом Вахтиным, Владимиром Губиным и Владимиром Марамзиным он входил в ленинградскую группу «Горожане». Ефимов печатался, но рукописи проходили цензуру все труднее. Он стал передавать некоторые произведения сразу на Запад, печатая там под псевдонимом «Андрей Московит». В 78-м вместе с женой Мариной и двумя дочерьми он эмигрировал и с тех пор жил в Америке. В «Новом свете» Игорь Ефимов не только продолжил писать собственные книги, но стал издавать и чужие. Он открыл небольшое издательство «Эрмитаж», просуществовавшее больше 30 лет. В августе 2020 года Ефимов скончался в возрасте 83 лет. Игорь Маркович не раз выступал у нашего микрофона. В архиве «Свободы» сохранились и его интервью. Сегодня мы предлагаем два из них. В 98-м семья Ефимовых посетила Прагу. Мы говорим о друзьях, литературном общении, легальной и подпольной литературе. Эфирная запись 16 мая 98-го года.
В какой мере было понимание между вами и кругом ваших друзей ленинградских тех лет?
И ленинградских, и московских, я бы сказал. Мы жадно читали друг друга, и все мои вещи, которые потом были отправлены на Запад и опубликованы на Западе, они читали с друзьями, я им давал, я слушал их комментарии, их отклики. Все это было очень тесно связано, и мы очень ценили отклик друг другу, тем более в отношении вещей, которые заведомо не могли иметь широкого отклика официально.
Была ли какая-то иерархия среди литераторов, которые не могли опубликовать свои произведения в открытой печати? Был ли лидер по гамбургскому счету?
Да, каждый начинающий литератор думает, кому бы ему пойти, вот так как пошли Бродский, Найман, Рейн, Бобышев к Ахматовой, Вознесенский, насколько я знаю, к Пастернаку. Наш сверстник Сергей Вольф ездил познакомиться с Юрием Олешей, но как-то неудачно это прошло. У меня не было в прозе в то время русского писателя, к которому мне бы захотелось пойти, отнести свои вещи. А мое настоящее восхищение относилось к тем, в основном, кто уже ушел от нас, из нашего 20 века. Конечно, я бы побежал к Андрею Платонову. Я любил очень Зощенко, но мне достаточно было того, что он пишет. У меня не было ощущения, что при встрече я что-то узнаю. Но нам больше повезло, чем поэтам, потому что молодым поэтам, по-моему, было гораздо труднее развивать самостоятельно свой голос рядом с такими голосами, как Пастернак, Ахматова и потом Бродский. Нашими кумирами стали поневоле американские писатели. Например, поэт Лев Лосев очень тонко заметил, что Довлатов настолько был воспитан на американской литературе, он так ее хорошо знал и слышал, что невольно это отразилось на его стиле, и, может быть, поэтому он быстрее всех завоевал успех у американских издателей. Он был для них, может быть, подсознательно, они слышали отзвук знакомой им тональности литературной, американской. Я был ужасно поражен и заражен Селлинджером, и написал роман настолько подражательный, что вот это единственная моя книга, которую я стараюсь не раскрывать больше. Но он был напечатан в журнале «Юность», вышел отдельной книжкой, был переведен на эстонский, на чешский. Как раз он-то и был на той грани дозволенной детской, юношеской литературы, когда эмоциональностью такой возбужденной можно было затуманивать самые больные, непроходимые повороты чувств.
Скажите, а что в 60-е годы было самым привлекательным, самым горячим самиздатом или тамиздатом? Какие книги гуляли по рукам тогда?
Наш ленинградский кружок был теснее, мне кажется, чем московские круги. В Москве слишком много было литературных соблазнов. Там было гораздо легче печататься, поэтому соблазн что-то сделать и пойти на какие-то уступки. И атмосфера была либеральная. Он действовал на москвичей сильнее. В Ленинграде, по-моему, мое поколение было окружено такой непроходимой безнадежностью, что уже можно было даже и не стараться серьезные вещи показывать. И в этом плане, например, на мое поколение все же вещи друг друга в чисто литературном плане. На меня, конечно, большое влияние оказал писатель Владимир Марамзин, который сейчас живет в Париже, но, к сожалению, перестал писать уже давно. Он входил в нашу группу «Горожане». И был писатель в Ленинграде, которого необычайно высоко ценили и до сих пор ценим не только я, не только Марамзин, но Андрей Битов и несколько других человек. Его звали Генрих Шеф. Это писатель кафкианского направления, и я бы сказал, кафкианского уровня. Моя издательская мечта – издать том избранного Генриха Шефа. Он оставил очень большое наследие. Я думаю, что там около 1000 страниц, как минимум, а может быть и больше. Это был писатель настоящей чувствительности такой, что он как бы нормальнее всех прореагировал на советскую ситуацию. Он сошел с ума. У него началась настоящая мания преследования. И он прожил с ней последние годы и покончил с собой. Но вот сила и пронзительность его писаний для нас всех, хотя стилистически они были очень скупы, так, но это все равно неповторимая стилистика и неповторимая острота отчаяния. Так что вот такого плана фигуры. Ну и, конечно, Бродский. Бродский все же пронизывал всю нашу жизнь с самых первых своих вещей. Это было такое ошеломительное ощущение. Он вернул нам чувство принадлежности мировой культуре. И когда мне сейчас говорят там с некоторым упреком в адрес Бродского, что все же он так засорил язык жаргоном, грубостями, сленгом, я объясняю, что без этого ему было бы не распахнуть перед нами эту дверь. Мы знали этот мир культуры, но он был для нас чуждым, возвышенным, далеким. Всю классику мы хорошо знали, но ощущение было, что это ушло от нас навсегда в прошлое. Он нам первый показал именно лингвистически, языком, что мы одного рода с этим. И можно говорить вот так о Марии Стюарт, как он говорит, и все равно не разрывать культурные связи. Посмотрите, как он в любом почти произведении сводит персонажи разных эпох, разных стилей. И в тех же сонетах Марии Стюарт, и в «Письме в бутылке», когда он прощается со всеми деятелями мировой культуры, учеными, он так естественно их сводит на палубу своего тонущего корабля, где у него весельчак, капитан Улисс, то есть Одиссей, чистит Смит-Вессон. И это не выглядит натяжкой. Да, в сознании Бродского, в мире Бродского все совместилось. И нам открылся вход туда.
Был ли интересный тамиздат в Ленинграде 60-х, начало 70-х годов?
Да, конечно, он был, и мы его жадно искали. Сейчас трудно хронологически припомнить, что доходило когда. Ну, конечно, Набоков. Набоков пришел к нам из тамиздата. Это было одно из сильнейших открытий в русской литературе для нас, и оно задело и увлекло очень многих. Вот в прошлом году мы издали сборник эссе Битова, где он замечательно рассказывает о своем переживании Набокова в эти юношеские годы. Что еще? Мы очень интересовались тем, что публиковалось и доходило до нас в 60-е годы новый журнал из Америки. То есть весь труд русских эмигрантов, которые печатали, мы знали, в каких трудных условиях это печатается и как коммерчески это не может оправдаться на Западе. Он не пропадал даром. Все эти книги достигали нас рано или поздно, и они так стремительно начинали переходить из рук в руки. Довлатов, например, приходил ко мне за книгами, которые попадали ко мне из-за рубежа. Ну, прямо как в библиотеку ходят и все это у нас было окружено такой жалкой конспирацией доморощенной. Он звонил, допустим, или любой другой читатель, и говорил: «Игорь, я у вас брал 10 рублей, вот я хочу зайти». Ты говорил, конечно, ну, заходите, заходите. Но потом я как-то взорвался и сказал им: «Слушайте, придумайте какой-нибудь другой повод, потому что я готов еще сесть за там издат, но за содержание тайного банка садиться совершенно не желаю». Так что эти книги доходили и циркулировали необычайно активно в наших кругах.
Игорь Ефимов. Разговор с прозаиком, публицистом и американским издателем, скончавшимся в августе 2020 года в Пенсильвании. Архивная запись «Радио Свобода» 16 мая 98-го. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Для сегодняшней программы Борис Михайлович предложил тему «Поэт Денис Новиков». Что вас, Борис Михайлович, подвигает на такой разговор?
Глубоко личные мотивы, если угодно. Я этого поэта, можно сказать, открыл. Как раз тогда, когда о нем, похоже, стали забывать. Денис Новиков умер в 2004 году в каноническом для поэта возрасте 37 лет.
Как Пушкин, Маяковский и Рембо?
Что и говорить, в славный он ряд стал, если, конечно, считать, что ранняя смерть служит доказательством подлинности поэта. Но, во всяком случае, повышенная ранимость души, повышенная ее чуткость к бытию и небытию, стоит добавить, почти обязательная характеристика поэта. Поэт не может быть эмоционально глухим человеком.
Только ли в эмоциях дело? Ведь вы, Борис Михайлович, в наших разговорах часто приводили высказывание Томаса Элиота: «Стихи пишутся не для того, чтобы выражать чувства, а для того, чтобы избавиться от них».
Правильно. Чувствительные стихи всегда плохие стихи. Но это не значит, что хороший поэт, настоящий поэт, ничего не чувствует, что для поэтического импульса не нужно эмоционального влечения. Но стихи – это другое, это уже преодоление земного плена со всеми его переживаниями. Не мимесис, а катарсис, возвышенно говоря. И я бы такой тезис выдвинул, совершенно необходимый именно в разговоре о Денисе Новикове. Поэт жив до тех пор, пока он способен преодолевать свои чувства, сублимировать их, то есть писать стихи. А Денис Новиков перестал писать стихи за 4 года до своей смерти. Вот 4 года и протянул.
Но тогда надо как-то коснуться его биографии. Денис Новиков родился в Москве в 1967 году. Писать и печататься стал рано. К его 20-летию уже шла перестройка, ликвидировавшая цензуру. При жизни он выпустил 4 книги стихов, не говоря о многочисленных журнальных публикациях. Одно время жил в Англии, пытался в ней укорениться. Но не вышло, похоже, по чисто личным мотивам. Вернулся в Москву, но оттуда снова уехал, на этот раз в Израиль, где скоро и умер.
Израиль вообще для людей Восточного Блока был некой резервной площадкой, отнюдь не только для евреев. Можно вспомнить польского писателя Марика Хласка, звезду 60-х годов. Он тоже, в конце концов, выбрал Израиль, пожив и в Париже.
Но все же, Борис Михайлович, что вы имели в виду, назвав Дениса Новикова вашим личным открытием?
Я на него напал совершенно случайно, бродя по интернету. То есть никаких рекомендаций на этот счет не имел. И о Новикове ничего не слышал. И вот нашел на Фейсбуке его стихотворение «Россия». Я тут же написал комментарий, что эти стихи скоро станут русской классикой. На мою реплику посыпались ответы, замечания, даже опровержения. И постепенно стала накапливаться информация. А в конце 2019 года вышла в Москве книга Дениса Новикова под названием «Река облака». Можно сказать, полное собрание сочинений. Я эту книгу тут же приобрел и с тех пор читаю. Поэтов нужно читать долго и, так сказать, монопольно, о других поэтах забыв. Тогда и выбранный откроется.
«Ты белые руки сложила крестом, лицо до бровей под зеленым хрустом, ни плата тебе, ни косынки, бейсбольная кепка в посылке, износится кепка, пришлют паранжу, за так по-соседски, и что я скажу, как сын, устыдившийся срама? Ну вот и приехали, мама. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, мы ровно полмира держали в зубах, мы выше чернил и бумаги писали свое на Рейхстаге. Свое — это грех, нищета, кабала, но чем ты была и зачем ты была, яснее часть мира шестая, вот эти скрижали листая. Последний рассудок первач помрачал, ругали, таскали тебя по врачам, но ты выгрызала торпеду и снова пила за победу. Дозволь же и мне опрокинуть до дна, теперь не шестая, а просто одна, а значит, без громкого тоста, без иста, без веста, без оста. Присядем на камень, пугая ворон, ворон за ворон, не считая урон державным своим эпатажем, уже нанесем и завяжем. Подумаем лучше о наших делах. Налево мамона, направо Аллах, нас кличут почившими в бозе, и девки хохочут в обозе. Поедешь налево, умрешь от огня, поедешь направо, утопишь коня, туман расстилается прямо. Поехали по небу, мама.
Да, эти стихи просятся в хрестоматию школьную, с юных лет, с молодых ногтей их знать. Ну вот как «Люблю тебя, Петра Творения». Кстати, не случайно ассоциация, оба текста о русской истории, какой она была и какой стала. То есть еще третье вспоминаю. Насмешка горькой обманутого сына над промотавшимся отцом. Но ни в коем случае не сатирическая здесь злость. Здесь боль, а не злость. И больше, чем боль, надежда. Даже не надежда на лучшее будущее, что называется, а примиренность судьбой, готовность ей дальше следовать. Неудача ли, крах? Нет, но некое довременное и безвременное провидение. Наша Родина на небесах. Это глубочайшая русская интуиция, которую первыми еще славянофилы выразили. Россия – это страна не от мира сего. Русский народ не заинтересован в земном благополучии. Это не в вину его надо ставить, а как бы преклониться перед такой судьбой. Недаром тут эпиграф из Блока. Он об этом тоже писал. Это его, Блока, постоянная, можно сказать, единственная тема. Прекрасные дамы и дальнейшие модификации – только подступ к ней. «Русь моя, жизнь моя, должен нам маяться». И этим стихотворением Денис Новиков сразу же попал в колею русской классики и сам стал классиком. Я не боюсь этого слова. Он не уйдет из русской поэзии, она его не отпустит.
Он-то не уйдет из русской поэзии, можно с вами согласиться, но сама поэзия ушла из русской жизни. Не в том смысле, что таковая стала всячески прозаичной, а в том, что поэзия, бывшая чуть ли не родовой чертой русского, даже не жизни, а быта, перестала восприниматься в этом ее качестве обязательной культурной константы. Поэзия есть. Вы сами не раз говорили, Борис Михайлович, что поэзия так же неискоренима, как религия. И поэты есть. Но она и они не делают нынче погоды. Это теперь маргиналия, а не основной культурный поток. Но как бы ни было хорошо и даже великолепно то или иное стихотворение, одного текста все-таки мало, чтобы судить о поэте. Что вы скажете о Денисе Новикове в целом?
Для начала вспомним, что о нем Иосиф Бродский сказал, написавший предисловие к его сборнику «Окно в январе». «Денис Новиков, вне всякого сомнения, частный голос», — сказал Бродский. Оно и понятно, никакой ангажированности. Поэт жил уже как бы в свободной стране, по крайней мере, никто не мешал ему писать стихи.
И даже печатать.
Само собой разумеется, но при этом нельзя не заметить, что тематически Денис Новиков очень явственно ориентирован на реалии нынешней российской жизни, живет и пишет отнюдь не на Парнасе. И еще очень ощутима у него тема некоего междумирья, сказал бы Баратынский, пребывания в двух мирах – российском, русском и другом, заграничном. Здесь отражен самый настоящий невыдуманный биографический факт. Мы уже говорили, что Денис Новиков не раз и подолгу жил в Англии. Была там у него любовь и даже семья, обе не получившиеся, и дочка в Англии осталась. И вот эта биографическая деталь родила тему ухода и возвращения. поэт как бы висит в воздухе, в некоем эфире.
Вольный сын эфира.
Да, но вне какого-либо демонизма. Вот именно, чуть ли не быт. Но это не мешает сильным чувствам. Долетит мой ковер-самолет из заморских краев корабельных, и отечество зад наперед, как накатит, так слезы на бельмах. То ты царь, чьи коровы точней. Что сказать, стало больше престижу. Как бы это назвать поточней, но не грубо, а так, ненавижу. Загулявшее это хамье, эту псарню под вывеской «Роял». Так устроено сердце мое, и не я это сердце устроил. И еще, как наследный москвич, гол мой зад, но античен мой перед, клевету отвергаю, а притч слез она ничему не верит. Вот моя расписная слеза, это, знаешь, как зернышко риса. Кто я был? Корабельная крыса. Я вернулся, прости меня за...
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Мы говорим сегодня о Денисе Новикове.
Ощущается даже чувство вины и просьба о прощении. Поэт даже готов признать, что жизнь на родине в его отсутствие стала как бы и лучше, корову точнее. Но дело не в коровах, а в пастухах. Эти пастыри – хамье, которое он ненавидит. Вот это основной тон поэзии Дениса Новикова, если брать ее тематически. Поэт уходит из чужих стран, но снова возникает мотив побега. Ему в своей стране нехорошо. Чисто поэтическая надмирность, междумирье, как мы сказали, имеет вполне узнаваемые социальные характеристики. Поэту не нравится новая Россия, ненавистны новые русские. Это они делают погоду, при которой поэзии не остается места в стране, в культурном ее багаже. И снова возникает мотив побега. Где корова, там и фараоны. Фараонов плен, ибо плен фараонов – отечество наше. А куда от фараонов сбегать? Опять же в некий условный Израиль, который в случае Дениса Новикова оказался настоящим, причем не жильем уже, а могилой. Такова его зловещая символика в наше вольное время, предстоящее как бы и бытовыми обстоятельствами. Я обломок страны и совок, я в послании, как плевок, я был послан через плечо граду, миру, кому еще. Понимает моя твоя, но поймет ли твоя моя, как в лицо с тополей мело, как спалось мне малым мало, как назад 10 лет тому граду, миру, еще кому. Про себя сочинил стишок и чужую тахту прожег. То есть с несомненностью делается понятным, что частный поэт Денис Новиков живет очень значимой общественной, общезначимой темой. Он ненавидит новую Россию и не хочет жить в ней.
По частным мотивам об общем быте, как говорил Маяковский.
Совершенно верно. Приватизировали коров, но приватизаторы – новые фараоны. И от этой невозможности жить ни там, ни здесь у него появляются даже ноты суицида, и не раз. Вот хотя бы такой пример. «Одиночество – личная тема. Я закрыл бы тебя, наконец, но одна существует проблема с отделением козлов от овец. Одиночество – вечная палка, два конца у тебя. Одному – тишина и рыбалка, а балка, а петля с табуреткой – кому?» Или еще. И на гвоздь с покосившейся шляпкою осмотрительно коврик прибит. Более того, появляется прямой образ, жуткое воплощение этой темы. Есенин, Аполлон Есенин, как говорит поэт. Причем стихотворение, которое называется «Караоке». А что такое караоке? Это безмолвная имитация чужого пения, чужой песни, которая вдруг прорывается в голос и становится своей. Ты развей мое горе, развей, успокой Аполлона Есенина. Так далеко не ходит Сабвей, это к северу, если от севера. Это можно представить живей, спиртом спирт забивая рассеяна. Залечи мою боль, залечи, ровно в полночь и той же отравою. Это белые горячки грачи прилетели за русскую славою. Многим в левую вложат ключи а Модесту Саврасову в правую. Отступает ни с чем тишина, пап закрылся, кемарит губерния, и становится в небе слышна песня чистая и колыбельная. Нам сулит воскресенье она, и теперь уже без погребения. Замечательные эти белые горячки грачи, этакий световой оксюморон. Да и Модест Саврасов, не менее Есенина, известен своим пристрастием к напитку. Выразительный ассоциативный ряд. Саврасов, грачи черные, а горячка белая. И грачи с горячкой одними буквами пишутся. И все это натурально горчит. Вот так стихи пишутся.
Есть у Новикова цикл стихотворений под названием «Открытки в бутылке», и среди них такое. «Когда моя любовь, невяжущая лыка, упала на постель в дорожных башмаках, с возвышенных подошв шарлокова улика, далекая земля предстала в двух шагах. Когда моя любовь, ругаясь как товарищ, хотела развязать шнурки и не могла, зерцало юных лет». «Ты не запотеваешь, серьезно и светло», — подумалось тогда. Над этими строчками стоит посвящение «Э.М.». Не та ли это Эмили Мортимер, который под полным ее именем был посвящен другой цикл стихов?
Думаю, что да. Тут секрета нет. Эмили Мортимер — английская киноактриса, очень известная, можно сказать, звезда. Ее и в Америке снимали, никто иной, как Вуди Аллен в фильме «Матчпойнт». Можно также назвать английский фильм «Золотая молодежь» «Bright Young Things» по роману Ивлена Во «Мерзкая плоть». Но лучший фильм, тоже английский, «Lovely and Amazing», что значит приблизительно «милая и забавная». Она там играла главную роль. Героиня этого фильма – маленькая незадачливая актриска, которой все никак не удается сняться в большой роли. Ее предполагаемые кинопартнеры с ней с удовольствием заводят романы, но в кино никак ничего у нее не получается. Одна есть очень смелая сцена. Она стоит полностью обнаженная, а ее любовник, вот этот на главной роли актер, дает характеристику ее телосложению. При этом сцена совершенно, я бы сказал, невинная.
Это понятно. Если нюни мелькает на мгновение, а затягивается, то теряет элемент непристойности.
Ну да, это уже не обнаженка, а как бы живопись. Эта сцена, можно сказать, сделала фильм, сделала образ героини. Она и готова на все, и в то же время чуть ли не святая. Святая простота, что называется. Думается, мы вправе коснуться этого сюжета, потому что об этом романе говорили они оба, и Денис Новиков, и Эмили Мортимер. И однажды я напал на ее интервью в газете Financial Times, где она говорила о своем русском бойфренде-поэте. «Какая досада, — говорила она, — что у него такое обычное имя, Денис, по-английски с двумя «н», а не Владимир или, по крайней мере, Владивосток». То есть Эмили Мортимер продемонстрировала знание русского языка, которое она изучала в Оксфорде, и, надо думать, усовершенствовала в Москве, куда она не раз приезжала. Правильно видит русские слова. Владимир владеет миром, а Владивосток, по крайней мере, Востоком. И точно ту же историю рассказал сам Денис Новиков в одном своем радиоэссе, который, кстати сказать, он делал для радио «Свобода», когда жил в Лондоне. Этот его текст называется «Что в имени тебе моем».
В Фейсбуке есть фото. Денис Новиков и Бродский с женой Марией сидят на скамейке в парке имения Эмили Мортимер. Она и снимок сделала. Ее отец очень известный английский адвокат и, как видно, землевладелец.
Да и сама Эмили, надо полагать, не нищая, не бесприданница. И как жаль, что кончился их роман. Такая бы вышла хорошая пара. Да дело не в том, что хорошая, символическая. Россия и Запад в любовном единении. Конец проклятой русской отъединенности от мира. Виделась в этом какая-то прекрасная, высшего смысла возможность, выразительная символика. Денис Новиков явил снова городу и миру этот вечный русский сюжет. И это не личная трагедия, а национальная. Большая тема, явленная в островыразительной личной форме, это и есть, если угодно, гений.
Начинается проза, но жизнь побеждает ее, и поэзия снова без шапки, без пуговиц двух, прямо через ограду, чугунное это литье, нет, не перелезает, но перелетает, как дух, Улыбается чуть снисходительно мне Аполлон. Это он, это жизнь и поэзия, рваный рукав. Мой кумир, как сказали бы раньше, и мой эталон, как сказали бы позже. А нынче не скажут никак.
Этот рваный рукав здесь гениален. Поэзия, рваный рукав. Ну да, это поэт через решетку перелезает. Вот такими лишними вроде бы словами и живет поэзия. Необязательными ассоциациями. Лишнее необходимо.
А все-таки видит какую-то причину столь ранней кончины молодого еще 37-летнего человека?
Да говорят, конечно, глухо, но в то же время вполне понятно. Какие-то субстанции поминают. Да и классические дары присутствовали. Водка. Но тут впору другой вопрос задать. А чего эти субстанции потребовались? Это же не причина была, а следствие, как всегда в таком деле. Тут другой сюжет есть, несомненно, присутствует. Любому поэту грозит одна экзистенциальная опасность, что дар пропадет, стихи не будут писаться. И такое случается. Я знаю выдающегося петербургского поэта, который 7 лет не писал, но выдержал, дождался нового прилива. Снялась ладья с мели. Громада двинулась и рассекает волны. А Денис Новиков не дождался и умер от того, что перестал писать стихи. Они его покинули. И не помогла ни Англия, ни Россия. Не меняется от перемены мест, но не сумма, нет, а с ума и крест. Необъятный крест, переметный свет. Ненагляден день, безоружна ночь, а с ума пуста. И с крестом не может никто помочь, окромя Христа. Крест остался тот же, вечный русский крест. Но какой же русский возропщит на судьбу?
Быть на болоте куликом, нормальным лотом, быть поглощенным целиком родным болотом. Повсюду гомики, а лот живет с женою, спасает фауну болот, подобно Ною. Сей мир блатной восстал из блат и прочих топий. Он отпечатан через зад с пиратских копий. Но не хулит, хвалит кулик и этот оттиск. Ответ Сусанина велик, что рай болотист.
А теперь разрешите, Иван Никитич, я и сам в рифму выскажусь. Посильное приношение памяти Дениса Новикова. Москва, как известно, заходит с носка и бьет, и валяет, и гложет тоска. Но с лучшей из прочих эмилий меняешь ты версты на мире. Актерка, позерка, нестриженный куст, английское слово, срывавшее с уст, в отличие от Сартров и Хейзинг, и Лавлина и Эмейзинг. Вы русские все же, абзац и восторг, владычит Владимир и Владивосток, Денис по-английскому Деннис, куда я от этого денусь? В какой из обителей чуды страны решил ты, родимый, вернуться на ны? И связь с иностранкой музой предстала ненужной обузой. От карего ока чужих кореок спеши торопись, заполняй бегунок, поющему дело за малым, свободно скореть самопалом. Свобода пронзит не мечом, так лучом, но радиоволнам земля нипочем. И вот без России и без Англии в эфире ширяется ангел. Я сам ведь такой же я сам, почти что доверившийся небесам, и также подобно ребенку в кустах потерявший гребенку.
Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым, посвященная сегодня поэту Денису Новикову. Денис Новиков был одним из авторов, кого издавал в американском издательстве «Эрмитаж» Игорь Ефимов. Игорь Маркович скончался в августе этого года в Пенсильвании. Больше 30 лет он, помимо работы над своими книгами, прозой и публицистикой, руководил небольшим русским издательством. Памяти Игоря Ефимова мы и посвящаем давнее интервью, записанное в 96-м году писательницей из Бостона Ириной Муравьевой. Включаем архивную пленку. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Русскому издательству «Эрмитаж» 15 лет. Издательство с таким названием находится не в Петербурге, а под Нью-Йорком, в маленьком городке Тенафлай. Но руководит им бывший ленинградец, писатель и мыслитель Игорь Ефимов. Игорь Маркович начинал как прозаик, автор детских книг, член Союза писателей СССР. Его издавали и в 60-е, и в 70-е годы. Но это были не главные книги Ефимова, не то, что он хотел сказать миру. Главные писались в стол. Практическая метафизика, метаполитика, без буржуев и другие. Они выходили на Западе под псевдонимом Андрей Московит. Книги Ефимова существовали как бы сами по себе. Автор тоже. Не обсуждать, не развивать их, не даже следить за реакцией на них писатель не мог. Эмиграция оказывалась в те годы чуть ли не единственным способом для деятельного человека осуществиться, а иногда и просто остаться самим собой. О тех уже полулегендарных временах с Игорем Ефимовым беседует наш автор, писательница Ирина Муравьева.
Эта история без малого 30 лет. Летним днем 68-го года три молодых человека зашли в ресторан пообедать. Все трое ленинградцы. Ресторан тоже ленинградский. Между ними и чешской парой за соседним столиком завязывается разговор. Пара пересаживается к ним. Всем по 30, годом больше, годом меньше. Чехи чувствуют себя именинниками, и ленинградцы их чувства разделяют. Время пражской весны. В конце обеда чешка спрашивает, не знают ли они лично Иосифа Бродского, перед судьбой и стихами которого она и муж преклоняются. Один из ленинградцев говорит, что это он. Чехи не верят. Впятером они идут на улицу Пестеля, Бродский выносит паспорт. Затем они покупают несколько бутылок пива и отправляются на разъезжую, домой, к другому участнику истории, Игорю Ефимову. За пивом чехи рассказывают, что такое свобода. Игорь, я хочу вас спросить, давайте начнем с Ленинграда, вот этого периода. Что такое был Ленинград? Вы в нем, свобода, ваша свобода, личная свобода. Вспомните это время.
Конечно, слово «свобода» к Ленинграду 60-х можно применять очень в относительном смысле. И вот в чем дело. Наше поколение, вот три участника этой случайной встречи на ленинградских улицах, Найман, Бродский, Ефимов и десятки других наших друзей, мы начинали писать в пору так называемой хрущевской оттепели. 60-й, 61-й год, 62-й действительно были полны каких-то надежд, что все будет меняться, будет становиться лучше, можно будет что-то действительно печатать, что дорого нам, что важно нам, что хочется нам сказать и что хочется внести в искусство и в литературу. Но, увы, в конце 63-го года тот же Бродский был арестован, в 64-м году состоялся знаменитый суд над ним, он был выслан в северные области. Мы пытались бороться, мы выступали с письмами в его защиту, подавали всякие петиции, хлопотали. Найман, потом я, Гордин и многие другие ездили навещать его в ссылке. Слава Богу, это был не лагерь. Тем не менее, мы поняли вот с этого процесса Бродского, что надеяться не на что. Нет надежды, что наш внутренний мир может прорваться в официальную печать. И вот это вдруг дало неожиданную свободу.
Когда... То есть свобода наоборот.
Да. Когда нет надежды напечататься и реализоваться в литературе с полной отдачей, ты думаешь, нет, ну и не надо. И будем писать друг для друга. И будем писать то, что действительно хотелось бы написать. Мы были освобождены от соблазна успеха. Успех исключался. И оказалось, что это безумно важный элемент.
Но ведь это предполагает некий такой благородный аскетизм всего существа человеческого, вот такой сознательный и конструктивный отказ от успеха, как от чего-то вполне суетного, ненужного, недающегося, компромиссного, Неужели все в таком молодом возрасте, в возрасте такого молодого честолюбия природного, были готовы к такому аскетизму?
Повторяю, фальшивые позы в этой ситуации нас спасало то, что мы не сами отказывались. Нас искусственно поместили в эту аскетическую ситуацию. Несмотря на все наши попытки, мы начинали с очень серьезных попыток пойти на компромисс, писать что-то приемлемое, искать какие-то возможности контакта с официальным миром советского литературного порядка, империи литературной. И только когда нам сказали «нет»,
то ничего другого не оставалось.
Да.
Таким образом, как бы этот аскетизм, он возник сам собой, он был природен и органичен.
И дальше критерием вдруг стали друг для друга мы сами. Я думаю, Бродский находился в этом состоянии раньше нас. Он уже первые свои вещи писал, понимая, как он далек от какой бы то ни было возможности опубликоваться. И, ну, и дальше, я думаю, и процесс, и то, что он был так отброшен далеко от официального мира советской литературы, помогло ему воспарить так высоко, как он воспарил.
Давайте все-таки сейчас перейдем к вам того времени. Какие книги вы написали в то время в условиях этой безграничной внутренней свободы и зажатости формальной?
Мне в какой-то мере повезло по сравнению с моими друзьями и сверстниками. У меня были очень сильные и яркие воспоминания о детстве, о возрасте подростковом. И оказалось, что я могу писать повести для детей и о детях. Они были приемлемы для печати, и в них я мог себе позволить какую-то долю эксперимента. И естественно было, разговаривая с детьми, не касаться тех больных, острых, мучительных, тревожных моментов, которыми, вообще говоря, моя душа уже тогда была в значительной мере увлечена. И это позволило мне занять какое-то место в литературе. Я стал членом Союза писателей в 1965 году.
А это льстило самолюбие? Вот член Союза писателей, организация официальная, государственная, вся насквозь прикрытая, вся насквозь перекрытая. Какое было внутреннее ощущение? Вот я член вот этого союза этих писателей.
Слава богу, нет. Совершенно. И дело в том, что к тому времени в Союзе писателей не оставалось ни одного человека, во всяком случае в Ленинграде, которым можно было бы восхищаться, которому можно было завидовать, который был бы абсолютно не запятнан прошлым, и чьими произведениями мы восхищались. Единственным таким человеком была для поэтов Анна Ахматова. И Бродский, Найман, Рейн, Бобышев очень скоро, еще до процесса Бродского, они познакомились с ней, она их пригрела, и для них, у них был свой метр, но этот метр совершенно не пользовался официальным признанием. Поэтому она была для поэтов таким же изгоем, какими они чувствовали сами себя. Она не принадлежала тому, что называлось успехом советского писателя. Мне кажется, в Москве соблазнов было гораздо больше. Там было легче печататься, там было легче вступать в связи с знаменитыми писателями и успешными. В Ленинграде у нас было просто гораздо меньше соблазнов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете очередной выпуск «Поверх барьеров». Сегодня в нашей программе беседа нашего автора Ирины Муравьевой с писателем, мыслителем и издателем Игорем Ефимовым, владельцем небольшого русского издательства под Нью-Йорком, которое называется «Эрмитаж». Издательство выпустило уже 200 книг, и в эти дни ему исполняется 15 лет. Игорь Ефимов рассказывает о годах в Ленинграде, когда его рукописи ходили в самиздате.
Практическая метафизика была опубликована большими кусками, очень важными, главными кусками в журнале «Грани» в 1973 году. О том, кто скрывается за псевдонимом Андрей Московит, знало человек 50. То есть друзья, которые читали в рукописи эту книгу, которые перепечатывали ее, передавали в сам издате. Я не устаю благодарить своих друзей того времени, потому что мне ясно, что никто из них не выдал меня, не проговорился. И когда в 76-м году меня вызывали на большой допрос в КГБ, и я не был уверен, что я вернусь домой, я подозревал, что КГБ уже знает, кто скрывается за этим псевдонимом. Я думаю, что нет, не знали тогда. Вызывали, знали о моих связях с Бродским, с другими осужденными и высланными, о моих встречах с иностранцами. Может быть, знали о подпольной библиотеке, которую я держал дома и давал читать многим людям. Но все угрозы, которые я там слышал, замечательно майор говорил: «Да у меня столько на вас материала, Игорь Маркович, вот в этом ящике вот лежит. Вот если я сейчас его открою, у нас по-другому разговор пойдет. Ну что, открыть? Открыть?» И я думал: скажешь «да», мол, я не боюсь. Неправда, я боюсь. Скажешь «нет, не открывайте», тоже покажешь, что ты испуган так, что просишь его не открывать. Я понял, что самое лучшее — вообще ничего не отвечать. И оказалось, что интеллигентному человеку безумно трудно не ответить на обращенный к нему вопрос. Это самое трудное. Вот попробуйте в разговоре с близким человеком или с равнодушным использовать этот прием. Он к вам обращается с вопросом, а вы?
Молчание.
Очень тяжело. Но вдруг оказалось, что это действенно в той ситуации.
Для вас иммиграция – это этап чего? Наступление чего? И главное, катастрофа – это трагедия это, или наоборот выход в такое благотворное, хотя и сложное пространство?
Я думаю, для меня иммиграция оказалась благотворной переменой. Это зависит, я думаю, вот от чего. Каждый человек в своей жизни делает каждый день и каждый этап своей жизни выбор между безопасностью и независимостью, между обеспеченностью и свободой. И весь вопрос в том, на что душа данного человека сильнее откликается. Нормально для человека желать безопасности, какой-то стабильности в своей жизни, отсутствия повседневного страха за завтрашний день. И это нормально и необходимо душе. Но также необходимо и нормально другое направление, другой порыв. То есть порыв к независимости, к свободе любой ценой. Да, пусть у меня, я не знаю, что со мной будет завтра, будет ли у меня работа, будет ли у меня доход. Но сегодня я постараюсь реализовать свои силы в том направлении, где мне кажется, я могу наиболее полно реализовать то, что мне было даровано свыше. И будь что будет. И это тоже вполне естественный и нормальный порыв человеческой души. И эти два порыва всегда борются в душе. И только жизненный процесс и судьба человека может показать ему, что в нем действовало сильнее. И ошибиться в этом выборе, конечно, это трагично для человека. Мне кажется, что я не ошибся. Мне так дорога независимость, возможность делать, говорить, писать то, что я думаю, что ради нее я готов отказаться от любой обеспеченности, от гарантированности, от стабильности положения. И это для меня не в тягость — принести такие жертвы. И со мной так и получилось, что я думаю, что я смог написать какие-то очень важные для меня вещи на Западе, которые никогда в условиях советской несвободы, внешней и внутренней, просто душа не приобрела бы ту необходимую раскачку естественного проживания на этом свете, которые мне были необходимы для моих вещей.
А вы себя чувствуете, вот только совершенно честно, как бизнесмен, вы себя чувствуете сильной фигурой, вы себя чувствуете удачливым бизнесменом, или вы понимаете, что это не совсем ваше дело, и вы в это больше втянуты обстоятельствами, чем волей сердца?
Если в Америке бизнес, начатый с нуля, выживает 15 лет, а мы выживаем и тонуть не собираемся, это говорит о том, что основы подхода были правильные, что у меня не было ни максималистских замахов превратить издательство в нечто цветущее, приносящее огромный доход. Я понимал, что это невозможно, что рынок очень ограничен. Все планирование работы издательства шло в расчете на этот реально существующий рынок. Это в основном русские эмигранты, которые еще любят читать книги. Это
становится все меньше и меньше.
Да, увы. Это профессора славистики, советологи и их студенты. Вот это наш круг. И никакое крупное американское издательство им не может дать те материалы, которые даем мы. Потому что коммерчески это, эти все книги для большого издательства просто безнадежны. Нужно их делать безумно экономно, чтобы при этом они не были безнадежно убыточными. И вот только маленькое издательство может справляться с такой задачей.
В вашем издательстве замечательный кораблик, ваша эмблема. И это здорово, действительно красиво, потому что это корабль, который проплывает через всякие воды по всем морям и выплывает к настоящей культуре, выплывает к настоящей книге. За все годы вашей работы в издательстве, какими книгами вы особенно гордитесь? С чем вы придете на главный суд?
Очень трудно отвечать на такой вопрос, потому что сразу начинаешь судорожно вспоминать имена дорогих тебе
и авторов, не понимаешь,
сейчас кого-нибудь обидишь. Поэтому позвольте мне сказать чуть в общем плане. Больше всего я горжусь тем, что у нас в издательстве, значит, за 15 лет мы издали около 200 книг, и среди них примерно, я думаю, 10 книг, первых книг замечательных поэтов, которые писали в стол 10, 20, а то и 30 лет. И вот то, что у нас вышли первые сборники стихов таких поэтов, как я в хронологическом порядке попытаюсь их называть, Михаил Еремин, Ирина Ратушинская, Лев Лосев, Анатолий Найман. Вот только что вышли два сборника совершенно новых поэтов, Дениса Новикова, Валерия Черешни, да, Владимир Гандельсман, один из моих любимых поэтов. Кого-нибудь забыл. Ну, может быть, вспомню, тогда скажу. Также у нас выходили книги очень хороших поэтов. Ну, не первые, но вторые тоже. Вот книга Григория Марка была опубликована. В этом плане, значит, развивается наша издательская деятельность. Как это ни странно, вот даже с наступлением свободы печати в России и с огромным многообразием возможностей печататься в России, не прекращается поток рукописи и к нам из России.
Да. Теперь о Игоре Ефимове, писателе.
Вот только что я закончил исторический роман о временах падения Римской империи. В 20 веке произошло так много падений империи, и вот, как мы видим, сейчас дошла очередь до Российской империи. Я думаю, что моим соотечественникам будет интересно посмотреть, как узнать, как разваливались другие империи. Этот роман под названием «Не мир, но меч» будет опубликован журналом «Звезда» осенью. Я надеюсь, что он заинтересует российских читателей.
На волнах Радио Свободы вы слушали интервью с писателем и издателем Игорем Ефимовым, записанное в 1996 году Ириной Муравьевой. Игорь Маркович Ефимов скончался в августе этого года в Пенсильвании. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.